Глава 22. Это был тыл. Настоящий тыл. Здесь не свистели пули, здесь не рвались снаряды, и здесь были женщины. И многое другое, что есть в любом мирном городе, но чего они были лишены на протяжении 9 месяцев, проведенных в лагерях и на фронте. Этот рай назывался Витебском. 3 дня у них ушло на то, чтобы выделить себе в этом раю маленький кусочек и обнести его колючей проволокой, построить контрольно-пропускной пункт и смотровые башни, поставить палатки и убедить Святого Петра, что ключи ключами, а пароль паролем. С каждым днем они все больше мрачнели, еще неделя, и они стали бы тихо роптать. Кому приятно взирать на рай из-за колючей проволоки? Близок локоть, да не укусишь. Но на 4-й день майор Фрики приказал построить на плацу сильно поредевший батальон. «Солдаты, вы храбро сражались и заслужили отдых. Командование дало нам месяц на доукомплектование и боевую подготовку пополнения. Первая маршевая рота прибывает сегодня в 14:06. Приказываю явить новобранцам пример дисциплины, аккуратности и высокого боевого духа. Солдаты, вы прошли часть дороги испытания. Кто больше, кто меньше, но все вы заслужили поощрение. С сегодняшнего дня и до конца срока пребывания в месте дислокации вам всем в порядке очередности будет предоставлено право убывать в увольнительную на срок от утренней переклички до вечерней по нормам регулярных частей вермахта 5 раз в месяц». Майор Фрике сделал паузу специально для того, чтобы солдаты могли выразить свое ликование энергичным «хох». «Хох-хох» по команде дежурного офицера, что и было исполнено глубокому удовлетворению майора Фрике. Указанное право не будет распространяться на вновь прибывающих военнослужащих, которым еще предстоит завоевать это право в бою. Поэтому приказываю не обсуждать с новобранцами никаких деталей вашего пребывания в увольнительной и вообще исключить из ваших разговоров всяческие упоминания о пиве, водке, женщинах и сексе. Разумность приказа не вызывала сомнений. Стоило майору произнести магические слова, как все помыслы стоящих в строе солдат устремились к пиву, водке, женщинам и сексу. Это было столь явственно написано на их лицах, что майор Фрике счел необходимым огласить еще один пункт приказа. Нарушившие приказ будут лишены увольнительных. В заключении сообщаю вам радостное известие. Наши раненые товарищи находятся на излечении здесь же, в городе, в армейском госпитале. Дорогу к госпиталю вам должен указать любой дежурный или представитель жандармерии. Посещения в госпитале разрешены с 12:00 до 14:00. Это сообщение солдаты также приветствовали троекратным возгласом, может быть, не таким громким, как предыдущее, но не менее искренним. Через полчаса солдаты 2-го взвода 3-й роты получали документы для увольнительной. Тут их ждал еще один подарок от командира батальона. Аусвайс для перемещения по городу подлежит предъявлению при выходе с территории лагеря и возврату при возвращении из увольнительной. Талончик на посещение пуфа, корешок с отметкой об использовании, подлежит возврату в канцелярию батальона. Презерватив. Примечание. Пуф. Публичный дом. Солдатский жаргон. Писарь последовательно выкладывал все это на стол перед изумленным фон Клефелем. Следующий. Аусвайс для перемещения по городу. Вернуть при возвращении. Талончик на посещение пуфа. Корешок с отметкой об использовании. Вернуть. Презерватив. Следующий. Юрген сгреб выданное со стола, уступив место Улешпигелю. Аусвайс, талончик, презерватив. «Использованный презерватив подлежит возврату?» – поинтересовался Уле. Вопрос поставил писаря в тупик. Он долго шевелил губами, как будто прочитывал всевозможные уставы, указы и инструкции в поисках ответа. «Я запрошу начальство», – выдавил наконец он. «Следующий. Мой друг», сказал фон Клефель Улешпигелю, когда они направлялись к своей палатке, чтобы собраться перед увольнительной. «Убедительно прошу вас никогда не шутить подобным образом с писарями». «Почему?» – пожал плечами Улешпигель. «Ваш невинный вопрос может породить бумажную бурю». Ваш запрос пойдет по инстанциям. Никто не решится взять на себя ответственность за вынесение столь судьбоносного решения и будет пересылать запрос вышестоящему руководству. Верховному командованию сухопутных сил, куда он с неизбежностью поступит, этот вопрос вызовет долгие дебаты и жаркие споры, после чего будет подготовлен проект указа, который положит на стол фюреру. Наш целомудренный фюрер возмутится столь низкой прозой жизни и будет всячески оттягивать подписание указа. Ну и что? Легкомысленно сказал Улишпигель. Да то, что до решения вопроса отменят выдачу талончиков и закроют бордели. Вот черт, сказал красавчик. Герр подполковник, вы сейчас говорили точь-в-точь, как старина Зальм, сказал Курт Кнауф, правда? Что же, я действительно вспоминал перед этим о бедняге Зальме. Увидим ли мы его когда-нибудь? Да и жив ли он? Все замолчали. Юргену стало не по себе, как будто поминали погибшего. Он поспешил развеять тягостную атмосферу шуткой. «Мы опять стали голубыми», — сказал он, помахав талончиком, цвет которого был почти неотличим от цвета их бывших недостойных военных билетов. «Вам хорошо, вы вернулись в привычное состояние», — подхватил фон Клейфель. «Но я никогда голубым не был и не уверен, что хочу им быть». «Мы, офицеры, всегда вызывали девочек к себе, да и девочки были, ну, вы меня поняли». Что делать с этим, он в свою очередь помахал талончиком, ума не приложу. «Можно ли представить меня, подполковника Вильгельма фон Клейфеля, входящим в солдатский бордель?» «Очень даже можно», — сказал красавчик. «Вы находите?» Фон Клейфель вставил монокль и строго посмотрел на красавчика. «Нахожу», — ответил тот. «Одну из самых роскошных тачек в своей жизни я увел от дверей самого низкопробного борделя в Киле. Настолько низкопробного, что сам я бы не сунулся туда, даже если бы мне приплатили. А вот хозяин тачки посещал его с завидной регулярностью. Между прочим, он был барон». «Может быть, он приезжал туда по делам», — сказал фон Клейфель. «Ха, по делам!» — воскликнул красавчик. «Там была горбунья, еврейка, выдававшая себя за мадьярку. Истинный ураган, по отзывам. У нее еще были волосатые ноги», — уточнил он. «Какая гадость!» — Вайнхольда передернуло от омерзения. Юрген представил себе голову Кинцеля и, не сдержавшись, рассмеялся. Ему вторил дружный смех. Все остальные подумали о том же. «А это на раз или на час?» – озабоченно спросил Диц, вертя талончик в руках. «Судя по количеству выданного снаряжения, на раз», – ответил Улишпигель. «На раз или на час вам ведь все равно будет мало, Хайнц», – сказал Вайнхольд. «Возьмите еще мой, он мне не понадобится. Только не забудьте вернуть мне корешок с отметкой об исполнении, чтобы я мог отдать его в канцелярию. И исполню, и верну». Диц поспешил забрать талончик. «Вы настоящий друг, Вайнхольд. Что я могу для вас сделать?» «Я случайно увидел у вас в ранце заначенную банку мясных консервов. Не могли бы вы дать ее мне? Я не оставляю надежды на встречу в госпитале с Эрихом. Вы ведь знаете, как кормят в этих госпиталях. А Эриху даже в нашем котле не хватало мяса. Я всегда подкладывал ему свои кусочки». «Конечно, конечно», – засуетился Диц, доставая банку консервов из ранца. «Это будет нашим общим подарком старине Кинцелю». Юрген хлопнул себя ладонью по лбу. Как же он мог забыть? Юрген полез в свой мешок и достал плитку шоколада. Он был большим сладкоежкой, толстяк Бебе, и хорошим парнем. Им повезло, их товарищи находились здесь и шли на поправку. Каждый раз, когда они по очереди направлялись в увольнительную, они непременно заходили в госпиталь. У них быстро выработался четкий ритуал. Вот и в тот день они, необычно большой компанией, отсутствовали лишь красавчик и Брейкгаупт, отправились с утра в город. Их лагерь располагался километрах в 7 от центра города. Им, привыкшим долгим маршам, это было не расстояние. Они промаршировали по шоссе, наслаждаясь воздухом свободы и приветственно козыряя проезжавшим мимо машинам. Они вступили на улицы города, в который раз поразились царившей там мирной атмосфере и четкой организации жизни. По улицам ходили подтянутые немецкие офицеры и женщины в нарядных платьях. Солдаты в чистой форме и надраенной до блеска обуви, если и слонялись просто так по улицам, глазея по сторонам, не позволяли себе ни малейшей расхлябанности, готовые в любой момент отдать честь встречному офицеру. Патрули вежливо проверяли документы и указывали дорогу. Отпускники излучали счастье от предвкушения близкой встречи с родными и коротали время до отхода поезда в кинотеатре, где специально для них крутили фильмы. Прилавки многочисленных магазинов не ломились от избытка товаров, но предлагали все необходимое. Старухи и девочки продавали букетики цветов. Дымили трубы завода. В сторону железнодорожной станции одна за другой ехали крытые машины с различными грузами, предназначенными для отправки в Германию. В том же направлении прошла колонна местных жителей, молодых парней и девушек с чемоданами в руках. Они ехали на работу в Германию. Их лица были печальны. Это было так понятно и естественно, ведь они покидали родителей и родные места. Провожающих не было. Это было предусмотрительно запрещено, чтобы избежать душераздирающих сцен прощания. Но главным было наличие ресторанов, кафе, пивных. Именно это отличает мирный город от военного, цивилизацию от варварства. Именно в пивную они и направлялись. Это было первым пунктом программы. Пивная походила на рабочую столовую. Каковой она, наверное, и была в прежнее время, но они не привередничали. В пивной важен не интерьер, а хорошая компания и, конечно, пиво. Пиво должно быть. «Берхер?» – склонился над их сдвинутым столом русский официант. Это означало «пиво, господа». «Я!» – закричали они дружно. Вскоре перед каждым стояла кружка пива с огромной шапкой пены и рюмка водки. Водку тут подавали как само собой разумеющийся. «Просит». Они подняли рюмки и выпили до дна. «С волками жить, по-волчьи выть!» Запили пивом. Утолив первую жажду, они застучали кружками по столу, скандируя «Бир, бир, бир!». Стучали, впрочем, осторожно, ведь кружки были стеклянными и без крышек, а пена по-прежнему заполняла половину кружки. Официант быстро принес пиво и водку. Теперь можно было осмотреться и неспешно поговорить. Несмотря на ранний час, зал был почти заполнен. Преимущественно такими же солдатами, как и они, не желающими терять даром ни одной минуты из дня отдыха. Исключение составляла шумная компания русских полицаев, молодых и не очень, узколицых, поджарых мужчин, сидевших за столиком в углу и налегавших на водку. Одеты они были кто во что гораст. На некоторых была немецкая военная форма без эмблем, перехваченная в поясе советскими широкими ремнями с тяжелыми литыми пряжками. А некоторые были и вовсе в коричневатых офицерских френчах с медными пуговицами, с выпуклой эмблемой серпа и молота. Их эта мешанина нисколько не смущала. Они искоса посматривали на сидевших в зале немцев и хвастливо грозились прищучить каких-то неведомых Юргену москалей. Юрген вообще мало что понял из их разговора. Они говорили скорее по-польски, чем по-русски. Они были из Галиции. Что это такое, Юрген тоже не знал. «Прекрасный материал», – сказал фон Клефель, показывая глазами на полицаев. «Отчаянные и полные ненависти к большевикам. Как раз то, что нам нужно». «Это точно», – сказал красавчик. «Ненависть из них так и прет». «Почему вы решили, что большевикам, подполковник?» – спросил Вайнхольд. «А к кому же еще?» – искренне изумился фон Клефель. «Не к нам же. Ведь мы принесли им свободу от большевистского ига. Осталось только привить им немецкий порядок, и из них выйдут отличные кавалеристы, вы уж мне поверьте». «Я потому и сказал прекрасный материал». «Наемники», – скривился Ули Шпигель. «Хороших солдат из них сделать можно, тут я не спорю. Но доверять им?» «Вы уж мне поверьте». Шпигель знал, о чем говорил. Он сам был когда-то наемником. Это была прелюдия. Главный разговор был впереди. А о чем говорить, как не о запрещенной в лагере теме? У всех были на этот счет свои соображения, наблюдения, планы. «Тыл есть тыл. Здесь все отлажено», – начал фон Клефель. «Но вы даже представить себе не можете, какие тяготы мы испытывали во время наступления летом 41-го года. Наше наступление было столь стремительным, а просторы этой страны столь обширными, что мы далеко оторвались от наших баз снабжения и, что самое ужасное, от полевых борделей». Добрался он, наконец, до сути вопроса. «Местное женское население задействовать нельзя под угрозой трибунала. Хоть вой, хоть узлом завязывай. Надо отдать должное верховному командованию, тогда оно быстро отреагировало». Начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер лично отдал приказ тыловым подразделениям снабдить бордели трофейным транспортом. «Представьте, Мы идем на рысях к Москве, а за нами на полуторатонном грузовичке следуют проститутки в точном соответствии со штатной численностью, по одной на 100 солдат и 75 унтер-офицеров, во главе с красавицей Эммой. Она ублажала офицеров. «Что с ними стало, герр подполковник?» – спросил Кнауф. «Попали в плен при нашем тактическом отступлении». «Жаль», – сказал Кнауф. «Ничего не поделаешь. Война», – бодро сказал фон Клефель. «Потери неизбежны». «Место выбывших бойцов займут сотни новых», – возвестил Улишпигель голосом доктора Геббельса. «Все равно жалко девчушек», – сказал Кнауф. «Они не пропадут», – успокоил его Улишпигель. «Большевики тоже люди, по крайней мере, в этом отношении. И среди них есть настоящие мужчины. Это следует из того, как они сражаются». «А здесь, повторюсь, все прекрасно отлажено», – вернулся к прерванному разговору фон Клефель. «Я побывал с инспекцией в нескольких пуфах. Обстановка излишне спартанская, но контингент вполне удовлетворительный, хотя и не дотягивает до уровня офицерских борделей. У нас отбор был жесткий. Рост не ниже 175 сантиметров, бюст пятый и больше. Волосы светлые, глаза голубые или светло-серые, манеры хорошие. И, конечно, это были истинные немки, выросшие в германских землях. Здесь же, как я выяснил, преимущественно фольк-дольче. На их примере можно наблюдать, сколь губительно для внешности языка, манер и чувства долга даже кратковременное пребывание под властью большевиков. Никакой старательности. У меня даже возникло подозрение, что среди них есть полукровки, обманом прокравшиеся в бордель». «Есть», – подтвердил Диц. «Он считался у них главным экспертом по неарийкам. Скорее, он был пробником. Если шарахается от девицы, значит, точно не арийка. Суд нанес ему серьезную психическую травму». «Моя Гретхен не такая», – поспешил добавить он. «Она из Галли. Мы почти земляки». Ему не терпелось поговорить о своей подружке и опередить в этом своего закадычного дружка Кнауфа. Они оба завели себе постоянных подружек. Сегодня у них было четвертое свидание под крышей пуфа. И они уже два раза выгуливали своих пассий после работы в городском парке и угощали их пивом. Диц расписал все в красках. «Ты надеешься, что она даст тебе в кустах по любви?» – спросил Юрген. «Три рейхсмарки – деньги тоже небольшие», – встрял Улишпигель. «Она и так отдается практически даром, можно сказать, по любви». «Из любви к искусству», – уточнил фон Клефель. «А ведь Гретхен еще отдает половину жалования в фонд поддержки раненых», – сказал Диц. «У нее очень тяжелая работа. Она очень устает. У них норма выработки 600 клиентов в месяц. Это без учета сверхурочных и повышенных обязательств. Но она не жалуется. Ведь Гретхен пошла на фронт доброволкой. Она отличная девушка. Мы собираемся пожениться после окончания войны». Никому в голову не пришло рассмеяться. «Из проституток выходят верные жены», – сказал фон Клефель. «И у нее будет пенсия после увольнения со службы», – добавил Вайнхольд. «Ведь она служащая военного ведомства», – Диц утвердительно кивнул. Вайнхольд посмотрел на часы и поспешно поднялся. «Товарищи, половина двенадцатого. Нам пора в госпиталь». Госпиталь располагался неподалеку от железнодорожного вокзала. В нем и при прежней власти размещалась больница. Так что немецкой администрации не пришлось ничего особо переделывать. Лишь сменили медицинский персонал и завезли необходимое оборудование, которое либо отсутствовало вовсе, либо было растащено местными жителями. Да еще посетителей, поднимающихся по центральной лестнице, теперь встречал не Сталин в полувоенном френче, а фюрер, изображенный в полный рост в длинном кожаном пальто. Это было довольно помпезное пятиэтажное здание с 8 круглыми колоннами при входе и длинными боковыми крыльями. Раньше оно располагалось в парке, но от него осталось лишь несколько групп берез на задах, все остальные деревья были спилены и выкорчеваны, а клумбы сравнены с землей. Кто-то говорил, что это последствия жестоких боев, развернувшихся у этого здания на первом этапе войны. Другие предрекали, что территория специально расчищена в ожидании наплыва раненых с полей будущих сражений. Как бы то ни было, образовался обширный двор, в котором прогуливались выздоравливающие и посетители. Вся территория была обнесена металлической кованой оградой. Решетка была старая. Они предъявили свои аусвайсы дежурному ворот, пересекли двор и вошли в здание. Лишь Юрген немного задержался, чтобы перекинуться парой слов с Бердом Клоппом и угостить его сигаретой. Они с Юргеном вполне могли бы быть приятелями, но судьба свела их только тут. Клоп до призыва в армию работал электриком на верфи в Гамбурге. Теперь Клоп был ефрейтором, и у него не было ступней ног. Подорвался на мине. Его возили на прогулку в госпитальной коляске. Бодрая улыбка не сходила с его лица.
«Вернусь домой и буду ремонтировать радиоприемники», — говорил он.
Он никогда не унывал, Бернд Клоп. Юрген догнал товарищей у дверей палаты, где лежали Зальм и Кинцель. Зальм приветливо помахал им рукой. Кинцель повернул голову, он лежал на животе, втянул носом воздух и сказал с тоской: «Пиво пили». «Эрих, дорогой», – поспешил к нему Вайнхольд, – «мы бы с радостью принесли тебе пиво. Но ведь приносить спиртные напитки в госпиталь и тем более распивать их запрещено». «Но что я тебе принес взамен?» Загадочно улыбаясь, он полез в карман кителя, потомил немного друга ожиданием и извлек банку датских сардин. «Вот чем мы сегодня побалуем нашего здоровяка». Юрген терпеть не мог этого сюсюканья. «Привет, Кинцель», – сказал он. «Твоя задница выглядит сегодня намного лучше», и сел на стул у кровати Зальма, потеснив Кнауфа. Зальм был бледен, его щеки ввалились, запавшие глаза горели лихорадочным огнем. Впрочем, не только лихорадочным. «Как я рад видеть вас, мои молодые друзья», – сказал он приподнятым голосом. «Сейчас, как никогда раньше, я чувствую духовную близость с вами. Побывав за гранью этого мира, я полностью избавился от экзистенциальных мыслей о смерти и возлюбил жизнь во всех ее проявлениях. Я ощущаю такую жажду жизни, как в юношеские годы. Я ощущаю себя вашим сверстником, друзья мои».
«Складывается впечатление, Зальм», – заметил фон Клейфель, устроившийся на подоконнике, «что вас шандарахнуло не по ноге, а по голове. Вы стали говорить совсем другим языком».
«Вот именно что по голове, и именно что шандарахнуло», – подхватил Зальм. «И очень хорошо, что шандарахнуло. Я стал другим человеком. Я даже стал вспоминать о жене. Вы ведь даже не знали, что у меня была жена, не так ли?»
Он спрашивал об этом при каждом их посещении. В первый раз они действительно были поражены. Изобразили изумление и сейчас. Легонько похлопали его по плечу. Кнауф всплеснул руками.
«Водает, старина Зальм». «Почему была?» — поднял брови фон Клейфель.
«Вот видите? Я настолько подавил в себе всякие воспоминания о Марте, я заставил себя сделать это, чтобы не причинять лишних страданий ни себе, ни, главное, ей, что уже не воспринимал ее как реально существующего человека. Она стала эфемерной, недостижимой мечтой, идеалом, ангелом. И вот этот ангел стал облекаться плотью. Марта является мне во сне, я представляю себе, как возвращаюсь домой, обнимаю ее, провожу рукой...» Он запнулся.
«Дальше можете не продолжать», — сказал фон Клейфель. «Эти переживания нам всем хорошо знакомы. Вы действительно скинули добрый десяток лет».
«Вот только как Марта встретит меня?» – забеспокоился Зальм.
«Отлично встретит», – заверил его фон Клейфель.
«Женщины обожают героев».
«Но моя нога».
«Вы компенсируете эту несущественную потерю молодым задором и языком. Женщины любят возвышенные слова. У вас это стало хорошо получаться».
«У вас все будет хорошо», – сказал Юрген. Он неожиданно для себя расчувствовался.
«Да-да, мой друг», – схватил его за руку Зальм. «Я верю, что и меня, и вас, всех нас ждет долгая жизнь, и что в ней будет много-много хорошего».
«Аминь», – возгласил вошедший толстяк Бибе и широко улыбнулся. «Привет, друзья». Рана толстяка действительно оказалась царапиной. Она практически зажила, и его уже можно было выписывать. Но он обратился к командованию с рапортом, в котором просил разрешить ему на время пребывания батальона в городе ухаживать за ранеными товарищами. Майор Фрики не возражал. Администрация госпиталя тем более. Такого безотказного помощника, готового выполнять любую самую грязную работу, надо было еще поискать. Толстяк Бибе пересказал им несколько забавных историй, услышанных им от других раненых. Они отлично провели время. Ровно в два они покинули палату. «До свидания», – сказали они на прощание. Они не сомневались, что через несколько дней вновь придут сюда. Их недоукомплектованный батальон никак не могли за это время послать на фронт. А что еще могло помешать им прийти сюда? На каменных ступенях крыльца госпиталя Юрген чуть замешкался. Он кинул быстрый взгляд в сторону ограды, слегка кивнул головой.
«Юрген, ты с нами?» – спросил Куртнауф. «Мы в веселую Магдалину». «Может быть, подойду попозже», – ответил Юрген. «Хочу с Клопом поболтать». «Передай ему от меня сигарету». Кнауф полез за пачкой. «Место сбора – лагерь», – провозгласил фон Клейфель. «Всем удачи, господа». Он поспешил к воротам, свернул налево по улице, ведущей к железнодорожному вокзалу, в районе которого располагалось большинство пуфов. За ним потянулись остальные. Юрген подождал, когда они минуют ворота, и быстрым шагом направился туда же, но повернул направо, на улицу, ведущую на окраину города.